Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Кандидаты-самовыдвиженцы на пост президента России должны сдать сегодня подписи и свою поддержку в Центральную избирательную комиссию. В Москве создано гражданское движение, которое будет координировать дальнейшие акции протеста за честные выборы и формулировать общие политические требования оппозиции. Англоязычная версия Википедии прекратила работу в знак протеста против нового американского законопроекта о борьбе с интернет-пиратством. Российские экологи обеспокоены планами отправить поезд с ядерными отходами с Ленинградской АЭС в Красноярск через 15 крупных городов. И культура. Новым атташе по культуре посольства Литвы в России назначен известный композитор Фаустас Латенос. Сегодня последний срок сдачи в Центральную избирательную комиссию подписей кандидатами на пост президента России. Вернее, теми из них, кто не представляет ни одну из партий в Государственной Думе и по закону обязан был собрать не менее 2 миллионов подписей в свою поддержку. В течение сегодняшнего дня в ЦИК намерены прийти бизнесмен Михаил Прохоров, бывший председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев и лидер незарегистрированной партии «Воля» Светлана Пиунова. Еще несколько самовыдвиженцев заявили, что подписи собирали, но сдавать их в Центр избирком не будут. Это экс-мэр Владивостока Виктор Черепков и оренбургский предприниматель Ренат Хамиев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Кандидатам в президенты от партии, не прошедших в Государственную Думу, и самовыдвиженцам, для того, чтобы их допустили к президентским выборам, необходимо было собрать не менее 2 миллионов подписей. Григорий Явлинский, кандидат от партии «Яблоко», не прошедший в Госдуму, намерен сдать документы в ЦИК сегодня в 4 часа дня. Политик сомневается в том, что его допустят к участию в выборах.
Теперь будет приниматься политическое решение, кому будет разрешено участвовать в выборах.
Не надо думать, что есть ясность в этом вопросе. По закону. Центр избирком должен взять 20% подписей на проверку. Во Владимире сняли с выборов человека, потому что он написал вместо КВ квартира, он написал К. Брак может быть не более 5%. То есть возможность снимать кандидатов практически неограниченная. Я себе представляю, сколько это стоило тем, кто платил деньги.
Один из наиболее заметных выдвиженцев, Михаил Прохоров, напротив, очевидно, уверен в том, что будет допущен к выборам. Известный журналист, который возглавил предвыборный штаб Прохорова, Антон Красовский, уверяет, что сбор подписей был организован очень качественно. И даже то, что их сдача была перенесена со вторника на среду, Красовский объясняет той ответственностью, с которой подошли к процессу в предвыборном штабе кандидата.
Не успели просто окончательно проверить сами все подписи. Их сильно больше 2 миллионов. Мы занимались отбраковкой, чтобы сдать в ЦИК качественные подписи. Всего даже Первый канал в воскресенье рассказал о том, что у нас, в общем, хорошая организация. Проверено огромное количество вокзалов, не только московских. На всех аэровокзалах было, по-моему, в районе 70 регионов, в котором работали общественные приемные, причем во многих городах и не одна общественная приемная. Это было заметно, ярко и, главное, качественно, потому что у всех проверяли паспорта.
Другой претендент, которому удалось собрать необходимое количество подписей, губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев. Его кандидатуру выдвинул профсоюз Восточно-Сибирской железной дороги. Его поддержал и глава РЖД Владимир Якунин. И четвертым кандидатом в президенты может стать Светлана Пиунова. Лидер незарегистрированной партии «Воля» и предприниматель из Самары выступает за постепенную национализацию всего народного, а также за бесплатное образование, здравоохранение и даже жилье. Политолог Дмитрий Абзалов считает, что ее шансы на допуск к выборам минимальны, а вот остальные кандидаты властям нужны.
Прохорова, скорее всего, допустят. Он провел достаточно активную кампанию по сбору подписи, в отличие от «Яблока». У «Яблока» там могут быть сложности с самими подписными листами. Вполне возможно, что здесь могут не пустить. Хотя, в принципе, как бы по общей позиции федерального центра, такой выход возможен. Явлинским удастся аккумулировать на свою часть электорат. Возможности выиграть у него практически нет. Но оттянуть, например, то же самое правый электорат, тебя он может. Чем больше идет оттуда кандидатов, тем проще будет выиграть потом. Что касается Мезенцева, будет представлять такой, так сказать, альтернативу Жириновскому более умеренную. Что касается оставшихся игроков или игрока, маловероятно, что удастся выйти на серьезную аппаратную гонку.
Политолог Дмитрий Абзалов напомнил и про открепительные удостоверения. Их выдача начинается сегодня в территориальных избирательных комиссиях. К талону было множество претензий в ходе парламентских выборов. Благодаря открепительным стала возможна так называемая «карусель», когда избиратели по одному удостоверению голосуют несколько раз. Однако, как говорит политолог, отмена открепительных нарушит конституционные права россиян, а подходящей им альтернативы пока нет. Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
Вернемся к этой теме во второй половине часа нашей программы, а сейчас еще о российских политических новостях. Российская оппозиция после митингов за честные выборы продолжает структурироваться, если можно так сказать. На днях мы рассказывали о создании Лиги избирателей, в которую вошли известные деятели культуры и гражданские активисты. А накануне вечером в Москве было создано гражданское движение, которое будет координировать дальнейшие акции протеста и формулировать общие политические требования к властям. На учредительной конференции гражданского движения побывала корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
В первом заседании новой коалиции «Гражданское движение» приняли участие как лидеры несистемной оппозиции Борис Немцов, Лев Пономарев, Сергей Удальцов, Евгения Чирикова, так и представители парламентских партий Илья Пономарев и Алексей Митрофанов из «Справедливой России», Андрей Клычков из КПРФ. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, который вел учредительную конференцию московской коалиции, сказал, что остался доволен первыми итогами новой общественной организации, объединившей разные движения.
Движение создано, оно будет объединять все широкий спектр гражданских, социальных, политических партий, организаций, движений. В нем будет координационная структура под названием «Гражданский совет». Обсуждается принцип его формирования, но, видимо, будет смешанный принцип. Часть людей будет выбираться в интернете. Часть делегироваться различными политическими, социальными, гражданскими организациями. Принят договор гражданского согласия, то есть тот документ, подписав который, гражданин может считаться участником движения, а может целая организация включиться в работу. Я думаю, в ближайшее время принятие различных решений будет гораздо проще и быстрее происходить.
Участники учредительной конференции гражданского движения призвали создавать подобные организации по всей стране. Достаточно большую часть времени на первом собрании гражданского движения заняли организационные вопросы. Председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева опасается, что формализация может погубить искренность гражданского протеста.
Я бы больше оценила перспективу объединения людей в интернете, и я бы больше оценила перспективу выхода на улицы рассерженных горожан среднего класса, то есть то, что мы наблюдали на предыдущих митингах. Как только начинается какая-либо формализация, я боюсь, что здесь может все погибнуть. Ведь данные протесты, которые прошли, они именно были хороши тем, что у них не было лидера. И люди просто выходили, потому что каждый чувствовал в себе как бы гражданское чувство, если так можно сказать. Всем было неприятно то, что их обманули на выборах, то, что власть узурпировала власть. И люди выходили лично. Не потому, что кто-то из лидеров хорош, а просто потому, что ситуация всех достала. Люди выходили за здравый смысл, за, в конце концов, просто порядочность. Я боюсь, как бы вот эти все регламенты, повестки, которые мы сейчас слышали, пункты и органы, не задавили самого хорошего, что было в этих протестных движениях.
На учредительной конференции гражданского движения много говорили о митинге и шествии, намеченных на 4 февраля. Тем временем власти Москвы обещают взвесить все «за» и «против» при обсуждении заявки на февральское шествие. Об этом агентство «Интерфакс» заявили в администрации города. В столичном руководстве ссылаются на возможное ограничение движения в центре Москвы и на заботу о безопасности граждан. Заявка на акцию 4 февраля должна быть подана 19 января. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. У микрофона Марк Крутов. В эфире программа «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Центризбирком России сегодня завершает прием документов от кандидатов на пост президента страны, которые выдвинуты партиями, не вошедшими в Госдуму, и самовыдвиженцев. На прошедших в России парламентских выборах выявлено около 3000 нарушений избирательного законодательства. Таковы обнародованные сегодня данные Генеральной прокуратуры. В Москве сегодня планируется презентация гражданской организации «Лига избирателей». Суд в Красноярском крае приговорил педофила Сергея Пашкова, обвиняемого в нападении на детский лагерь в июле прошлого года, к 15 годам колонии строгого режима. В Казахстане первая сессия вновь избранного парламента назначена на 20 января. У берегов Италии идет подготовка к операции по подъему полузатонувшего лайнера «Коста Конкордия». Погибшими, по последним данным, считаются 11 человек, судьба еще примерно 20 неизвестна. Европа сползает в рецессию, открывая дверь для, возможно... Европа сползает в рецессию, открывая двери для возможного мирового финансового кризиса, говорится в обнародованном сегодня докладе Всемирного банка. Президент США Барак Обама назвал неприемлемым продолжающееся кровопролитие в Сирии. Англоязычный сайт энциклопедии «Википедия» закрыт на сутки в знак протеста против готовящегося принятия Конгрессом США антипиратского законопроекта «Stop Online Piracy». Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Один час в архиве «Свободы». Собеседники Владимира Юрасова. Биологи, иммигранты из Советского Союза. Свидетели развала науки и биологического хозяйства в стране. Рассказ о попытках противостояния и обстоятельствах иммиграции. Записи 1970-х годов. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Накануне в России началась кампания по сбору заявок на квоты по привлечению трудовых мигрантов. До 1 мая компании должны определиться с потребностью в привлечении иностранной рабочей силы на 2013 год. Работодателей это заставило вспомнить об изъянах действующей системы. Им могут отказать по настолько нелепым основаниям, что сам смысл подачи заявки теряется. Эксперты рынка труда подтверждают, нынешняя система найма гастарбайтеров в высшей степени коррупционна и лишь способствует притоку в страну нелегальных мигрантов. Тему продолжит обозреватель «Свободы» Валерия Шабаева.
В Минздравсоцразвитие обращают внимание на то, что в этом году процедура подачи заявок стала проще благодаря обновленному сайту «Миграционные квоты». Как подчеркивается, разработчиками усовершенствован интерфейс. Теперь у работодателя появилась возможность отослать заявку в уполномоченный орган, отслеживать этапы ее рассмотрения, добавлять заявки на корректировку квоты. Правда, когда новые известия попытались зайти на этот сайт, он почему-то упорно не желал открываться. Как бы то ни было, все равно готовую заявку оформлять в интернете надо будет принести в уполномоченный орган субъекта России, поскольку пока не до конца работает механизм электронной подписи. О том, что нынешняя система квотирования порочна, давно говорят и предприниматели, и чиновники. Однако она продолжает действовать. По словам заместителя председателя комитета опоры России по миграционной политике Евгения Якубовского, ей присущи два главных недостатка. Первый – это сама процедура, связанная непосредственно с подачей заявки. В частности, наличие очередей в центрах занятости, невозможность нормально подать документы, когда даже при незначительных ошибках бумаги не принимаются. Вторая, еще более серьезная проблема возникает уже при принятии решения межведомственной комиссии. Основания для отказа расплывчатые и туманные, они зачастую субъективны, и сейчас нет никаких законодательных инициатив, направленных на изменение такой ситуации. Межведомственная комиссия оценивает целесообразность привлечения иностранной рабочей силы, но четкой методики оценки просто не существует. Эксперт приводит такой пример. Владельцу ресторана китайской кухни нужны шеф-повара из Китая. Он подает заявку, а межведомственная комиссия отказывает, мотивируя это тем, что он может перепрофилировать свой бизнес, то есть сделать ресторан русской кухни, и тогда привлекать иностранцев не потребуется. Анекдотично, но такова реальность. По мнению предпринимателей, идеально работающая система должна выглядеть так. Заявки подаются в течение месяца в электронном виде, информация о них находится в открытом доступе на сайте. Если в течение месяца работодатель не смог занять эту вакансию россиянином, он получает право на привлечение иностранца. Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков согласен. Нынешняя система вяжет бизнес по рукам, однако квотирование как регулирующий фактор должно быть. Без регулирования на рынке начинается перекос. Работники направляются в одни и те же сектора. Член Московской хельсинской группы Валерий Борщев также выступает за сохранение квотирования. Но при непременном и серьезном реформировании этой системы, которую он характеризует как в высшей степени коррупционную. А вот член президентского совета по правам человека, глава правозащитного комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина, полагает, что систему квотирования нужно отменять.
Система квотирования была введена в 2002 году, причем в такой форме, что фактически обычный работодатель не мог взять работника иностранного совсем, потому что нужно было получать разрешение на приглашение рабочей силы, это могли сделать только очень крупные работодатели. В 2007 году система изменилась. И работники сами должны были ходить и получать разрешение на работу, потом подыскивать себе работодателя. Но сейчас ситуация такая, что за год устраивается заявочная кампания. Мало того, что субъекты федерации совершенно неизвестны из каких соображений определяют необходимые квоты на следующий год. Еще и работодатели должны участвовать в заявочной кампании. Но делается это довольно тяжело. Мы отправили своего сотрудника просто для того, чтобы провести такое вот исследование, как это делается. Сидят люди, заявляют огромные, колоссальные квоты, получают их. Потом они их не торгуют, это совершенно очевидно. И мы получили одну квоту, но нам больше не нужно было. Но с очень большим трудом и с очень длительной процедурой. То есть квоты превратились в вот такой вот механизм коррупции, совершенно очевидный. А с другой стороны, поскольку квоты эти, розданные вот заявителям, исчерпывают все, что полагается на этот субъект федерации уже за год, приезжающий работник просто сталкивается с тем, что квот нет.
А что вы предложили бы? Отменить систему?
Я предлагала бы отменить квоты, безусловно. Отменить систему квоты, как провоцирующую коррупцию. Для бывших наших сограждан по Советскому Союзу, да, отменить и все. Потому что совершенно очевидно, что механизм этот не работает. Значит, должны приезжать люди, работать, если они могут работать. При этом государство должно за этим следить, чтобы они работали официально, чтобы заключался договор, чтобы была медицинская карточка, чтобы все было так, как полагается. И вот в этом случае местный житель становится конкурентоспособен по отношению к этому иностранному работнику. А так люди работают нелегально. И в абсолютной зависимости они попадают от своего работодателя. Работодатель попадает в зависимость от правоохранительных органов, от той же миграционной службы, которая, что говорить, ну, вместо того, чтобы прекращать все это дело, просто берет взятки у работодателя. Все это делается за счет этого работника. То есть система квотирования ведет к коррупции и уже развитой на сегодняшний день системе рабского труда в России.
Член президентского совета по правам человека, глава правозащитного комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. О квотировании трудовой миграции. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. Англоязычный сегмент знаменитого сайта Википедия и несколько других сетевых ресурсов сегодня на сутки приостановили работу в знак протеста против рассмотрения Конгрессом США законопроекта о борьбе с пиратством в интернете. Цель документа, будущее которого выглядит неопределенным, заключается в защите американской интеллектуальной собственности. Многие интернет-компании опасаются последствий принятия такого закона. Однако никто из них не поддерживает крайнюю меру, которой прибегла Википедия, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Законопроект «Остановить пиратство в интернете» сейчас рассматривается в Палате представителей. Законопроект «Защитить интеллектуальную собственность» в Сенате. Цель этих законов – предотвратить пиратский сбыт за рубежом продукции американской кино- и музыкальной индустрии. Инициатором этих законопроектов был Голливуд. Их сторонники говорят о защите интеллектуальной собственности и рабочих мест в отрасли. Критики считают, что законопроекты могут воспрепятствовать развитию интернета и ущемить свободу слова. Особенно их тревожит то, что усиление контроля над содержанием веб-сайтов может ослабить кибербезопасность, а также препятствовать доступу пользователей к тем или иным единицам иерархической структуры интернета. Основатель Википедии Джимми Уэллс, объясняя решение отключить в среду на 24 часа англоязычную версию этого ресурса, сказал, что таким образом руководство Википедии протестует против этих законопроектов, которые, по его словам, запутаны и плохо продуманы. Прокомментировать решение руководства Википедии я попросил Лорена Уайнстина, соучредителя общественной организации «Люди за ответственность в интернете». Прежде всего отмечу, что я давний и убежденный противник этих законопроектов и других попыток контролировать интернет методами, отдающими запретами и цензурой. Но полагаю, что существует множество иных разумных и надежных способов опротестовать эти законопроекты. Например, установление на том или ином сайте вводной страницы, с которой недовольны мобильный интернет-пользователь, узнавал бы, как связаться с конгрессменом от его округа, чтобы выразить свое недовольство обсуждаемым законопроектом. Думаю, что закрытие на сутки доступа к крупному сайту, такому как Википедия, не является правильным способом выражения протеста. Это скорее игра на публику. Она привлечет всеобщее внимание, но определенно вызовет вопросы о надежности Википедии, которая занимает заметное место во всемирной сети и считается шестым по посещаемости веб-сайтом в мире. Я понимаю, что руководство Википедии этой акции пытается послать сигнал об угрозе свободному информационному миру, но это отдает сумасбродством. Похоже, что большинство других ведущих интернет-компаний придерживаются такого же мнения. Руководитель Твиттера назвал отключение Википедии глупостью. Google заявил, что поместит протестный баннер на своей главной странице, но все его сервисы продолжат работу. В целом, интернет-сообщество резко возражает против законопроектов в защиту интеллектуальной собственности, но вопрос в том, какова должна быть правильная тактика протеста. В этой ситуации меня более всего беспокоит то, что Википедия, выражая протест против нелепого законопроекта, отрубает доступ на сайт нуждающимся в нем людям, вместо того, чтобы призывать их войти в контакт с законодателями, которых они избрали. Кто и что стоит за законопроектами? Они почти всецело лоббируются коммерческой развлекательной индустрией и другими группами лиц, имеющими общие интересы в сфере интеллектуальной собственности. Они хотят найти пути контроля над доступом к этой собственности в интернете. Такие группы, как Американская ассоциация кинокомпаний и Американская ассоциация компаний звукозаписи, считаются крупнейшими сторонниками этих законопроектов. Но в целом речь идет о защите интересов всей индустрии развлечений. Белый дом в целом негативно относится к законопроектам «Остановить пиратство в интернете» и «Защитить интеллектуальную собственность». Как вы оцениваете перспективы принятия этого спорного законодательства? Еще до того, как Википедия выступила с протестом, было ясно, что один из разделов предлагаемого законодательства явно не пройдет. Речь идет о блокировании доменного сервиса на веб-сайтах, управляемых не на территории Соединенных Штатов. Это связано с серьезными техническими проблемами. Такие попытки могут нанести структурный ущерб интернету. Этот раздел уже убран из законопроектов. Однако нет гарантии, что законодатели не вернутся к рассмотрению этого вопроса позже. К тому же они настаивают о введении цензуры в интернет-поисковиках, таких как Google. Законодатели под давлением общественности могут отложить рассмотрение законопроектов, но могут и возобновить его в любой момент. Никто не знает, в какой форме. То есть проигрыш ими локальной битвы еще не будет означать, что война окончена. Сказал Лориан Вайнстин, соучредитель общественной организации «Люди за ответственность в интернете».
Рассказывал Алан Давыдов. Говорит Радио Свобода. Мы продолжим программу «Свобода в полдень» через несколько минут. Вернемся к первой теме нашего эфира. Сегодня последний срок сдачи подписей и свою поддержку кандидатами в президенты России, не выдвинутыми парламентскими партиями. Как Центризбирком будет осуществлять проверку подписных листов? Экология. Правозащитники считают опасной перевозку ядерных отходов из Ленинградской области в Красноярский край. И культура. Новым атташе по культуре посольства Литвы в России назначен известный композитор Фаустас Латенас.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На прошедших в России парламентских выборах выявлено около 3000 нарушений избирательного законодательства. Таковы обнародованные данные Генпрокуратуры. Центризбирком России сегодня завершает прием подписных листов от кандидатов-самовыдвиженцев на пост президента страны. Сегодня в ЦИК будут поданы документы от бизнесмена Михаила Прохорова, иркутского губернатора Дмитрия Мезенцева, одного из основателей «Яблока» Григория Явлинского и лидера незарегистрированной партии «Воля» Светланы Пиуновой. Суд в Красноярском крае приговорил педофила Сергея Пашкова, обвиняемого в нападении на детский лагерь в июле 2011 года, к 15 годам колонии строгого режима. В московской больнице в ночь на среду скончался известный актер Евгений Жариков. Ему был 71 год. В Казахстане первая сессия вновь избранного парламента назначена на 20 января. Соответствующий указ сегодня подписал президент республики Нурсултан Назарбаев. У итальянского острова Джилио в Теренском море идет подготовка к операции по подъему полузатонувшего лайнера Коста Конкордия. Спасатели считают, что шансов найти выживших почти не осталось. Погибшими в результате кораблекрушения считаются 11 человек. Судьба еще примерно 20 остается неизвестной. Европа сползает в рецессию, открывая двери для возможного мирового финансового кризиса, говорится в обнародованном сегодня в Пекине докладе Всемирного банка. Пакистан отказал в визите специальному посланнику США Марку Гроссману. Причина отказа не сообщается. Отношения между Пакистаном и США в последние месяцы заметно ухудшились. Англоязычный сайт популярной интернет-энциклопедии Википедия сегодня закрыт на сутки в знак протеста против готовящегося принятия Конгрессом США антипиратского законопроекта Stop Online Piracy.
Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Возвращаемся к первой теме нашего эфира. Напомню, сегодня завершается очередной этап кампании по выборам президента России. До 18 часов по московскому времени претенденты на высший государственный пост должны сдать в Центральную избирательную комиссию все необходимые для регистрации документы. Речь идет о 2 миллионах подписей, свою поддержку, которые обязаны предоставить кандидаты-самовыдвиженцы и представители непарламентарных партий. Это Григорий Явлинский, Михаил Прохоров, Виктор Черепков, Дмитрий Мезенцев и малоизвестный Ренат Хамиев и Светлана Пиунова. Кандидатам от партии, прошедших в Госдуму, Владимиру Путину, Сергею Миронову, Владимиру Жириновскому и Геннадию Зюганову, собирать подписи не понадобилось. Проблем с регистрацией у них не возникло. Несколько претендентов на президентский пост уже фактически отказались от участия в кампании. Так, бывший мэр Владивостока Виктор Черепков сообщил журналистам, что собрал большую часть подписей, но сдавать их не собирается. Из принципиальных соображений, поскольку считает процедуру регистрации антиконституционной, не будет продолжать борьбу и оренбургский бизнесмен Хамиев. О том, как Центризбирком будет проверять подписи кандидатов и на каких основаниях им может быть отказано в регистрации, мой коллега Арслан Саидов поговорил с экспертом Независимого института выборов Аркадием Любаревым.
Как долго будут проверять подписи, сданные кандидатами в президенты, и на каком основании может быть дан отказ в регистрации в качестве кандидата?
Закон дает ЦИКу 10 дней на принятие решения о регистрации. Проверка подписей чуть меньше, поскольку не позднее, чем за 2 дня до принятия решения, кандидат уже должен быть ознакомлен с результатами проверки. Оснований для отказа в регистрации по подписям 2. Одно основание – это просто недостаточное количество подписей. И второе – это превышение определенного уровня недействительных и недостоверных подписей в ходе выборочной проверки.
Но подпись признается недействительной в том случае, если выясняется, что за этой подписью, за этой фамилией не стоит конкретный человек. Верно я понимаю?
К сожалению, оснований гораздо больше. Недостоверность – это поддельность подписи, то есть если выясняется, что подписался не тот гражданин, чьи данные стоят в подписном листе. Но на самом деле оснований гораздо больше. Одна неправильная буква фамилии, неправильная цифра в номере паспорта – это уже основание для того, чтобы подпись признали недействительной. Если эксперт сочтет, что дата внесения подписи поставлена не рукой избирателя, а эксперт при этом обычно не обосновывает, почему он так считает, это тоже такое основание, которое часто используется для выборовки подписей. И кроме того, очень сильное основание, когда выбраковывается весь подписной лист, это недостатки в заверении подписи. Те же самые ошибки в данных сборщика приводят к тому, что целиком подписной лист бракуется. Как раз 4 года назад у Касьянова забраковали очень большое количество подписей, потому что сборщика, который эти подписи заверил, нотариально не было удостоверено его данные.
А вот эти эксперты, которые проверяют подписи, это сотрудники Центральной избирательной комиссии или нанятые со стороны специалисты?
Это в основном специалисты из МВД.
Их вердикт окончательный и обжалованию не подлежит?
Формально подлежит обжалованию, но это почти опыт показывает, что это нереально обжаловать. Комиссии обычно доверяют этим экспертам, а у суда на самом деле нет возможности очень тщательно все это изучать, при том, что сроки там вынесения решения 5 дней. Суд обычно тоже верит заключению эксперта.
Ну, верно ли я вас понимаю, что законодательство столь гибкое, что все или очень многое зависит от проверяющих? То есть, если он захочет на найти какие-то ошибки в подписных листах и забраковать их, то у него есть для этого все возможности, он это сделает.
Так оно и получается.
Что касается еще одного этапа избирательной кампании, то с 18 января в территориальных избирательных комиссиях начинают выдавать открепительные удостоверения гражданам, которые хотят проголосовать на выборах, но не смогут это сделать на своих избирательных участках. Вокруг этих открепительных удостоверений всегда очень много скандалов. Эксперты сходятся во мнении, что именно открепительные удостоверения и позволяют в некоторой степени проводить массовые фальсификации. Следует ли ожидать таких спекуляций с открепительными удостоверениями и в ходе президентских выборов?
Пока ничего как бы не дает основания считать, что будет как-то иначе, чем в предыдущих выборах. И 4 декабря, и на предыдущих президентских выборах эти злоупотребления были массовыми.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт независимого института выборов Аркадий Любарев. Еще один вопрос. Кто из кандидатов-самовыдвиженцев на пост президента получит больше всего голосов избирателей в случае своей регистрации? Наш корреспондент Екатерина Лушникова задала его жителям Кирова.
Я вот, например, про Прохорова вообще ничего не знаю, кроме того, что он какой-то то туда, то сюда. Явлинский много говорит перед выборами, а потом куда-то исчезает. Поэтому мне кажется, что ни у того, ни у другого шансов нет.
Я считаю, что Прохоров, потому что он сейчас такой достаточно распиаренный. Явлинский достаточно долго на политической арене, а все-таки Прохоров – это новое лицо. К нему такой интерес неподдельный.
Молодежь попрет за Прохора, пойдет за ним. Они недопонимают. Недопонимают, что это человек не тот, который будет давать, который будет брать. Он возьмет власть, он будет брать капитал. То есть он без церемоний, мужик. То, что кому-то это будет жизни стоить, он это все перешагнет.
Если я буду голосовать, я буду за Явлинского голосовать. Независимо от того, там, есть шансы или нет шансы. Просто он последовательный, у него все-таки есть позиция, есть желание, есть возможности. Нет тех отрицательных качеств, которые, вероятно, обязаны иметь политики. И изворотливость, наглость, самоуверенность, самовлюбленность даже. Вот, видимо, без этих качеств нельзя туда.
Да, это очень сложный вопрос. Мне, конечно, гораздо симпатичнее Явлинский, но, понимаете, к великому сожалению, он так мало набирает голосов, даже учитывая все фальсификации, то у Прохорова большой шанс. Если он правильно выстроит свою кампанию и правильно вложит свои миллионы, то у Явлинского этого нет, то, увы, наверное, у Прохорова больше шансов.
Потому что мне не нравится ни тот, ни другой. Прохорова я почему-то не люблю, у меня к нему люмпинская неприязнь. А Явлинского я не люблю, потому что он вчерашний день. Ни один, ни другой вот в моем, скажем так, сознании не котируется, и не нравится мне никто. На сегодняшний момент мне кажется, что Прохоров, в противостоянии Прохоров-Явлинский, победит Прохоров. Но в противостоянии Путин-Прохоров, Прохоров Путину не соперник.
Так, жители Кирова отвечали на вопрос, кто из кандидатов самовыдвиженцев на пост президента России получит больше всего голосов избирателей. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В ближайшее время с Ленинградской атомной электростанции будет отправлен поезд с ядерными отходами в Красноярский край, где планируется создать могильник для российских и иностранных отходов. Экологи возмущены тем, что дата транспортировки держится в тайне и уверены, такая поездка представляет риск для более чем 15 российских городов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
По планам Росатома, до 2025 года в Сибирь будут перемещены 22 тысячи тонн отработавшего ядерного топлива. Это означает, что каждые два месяца в закрытый город Красноярск-26 будут прибывать три эшелона с ядерными отходами, говорится в заявлении общественной экологической организации «Экозащита». Экологи напоминают, что отработавшее ядерное топливо – самый опасный вид отходов, получающихся в результате работы атомных электростанций. При перевозке этих отходов отходов, по мнению экологов, риску радиоактивного заражения в случае аварии подвергаются многие населенные пункты. Как готовят первую транспортировку, говорит руководитель экологической организации «Зеленый мир» Олег Бодров, по образованию физик.
Для того, чтобы отправить этот поезд, нужно разрезать каждую отработавшую тепловыделяющую сборку на две части. Тогда они поместятся в специальный транспортный контейнер, и в таком виде их должны отправить на сухое хранилище в горно-химическом комбинате в Железногорске. Но вот при подготовке такого поезда, при разрезке одной из кассет, была нарушена герметичность, неудачно, это первый опыт, и было загрязнено оборудование, пока эти работы приостановлены, но они обязательно будут продолжены. Это связано с тем, что так называемое мокрое хранилище, это бассейны, в котором это топливо сейчас охлаждается, уже переполнено, нет места, и поэтому нужно что-то делать. В принципе, во всех странах это размещают в сухих хранилищах, пока нет окончательного решения, а его пока нигде еще в мире не нашли. Такое хранилище построили в Красноярске, и за 5000 километров должны со всех атомных станций с реакторами РБМК-1000 переместить в Сибирь.
Это перемещение отработавшего ядерного топлива, по мнению Олега Бодрова, представляет большую опасность не только для Петербурга и Соснового Бора, но и для Москвы, Пензы, Самары, Кирова, Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Омска, Новосибирска, всего для 17 городов на пути следования состава. Эколог считает, что сомнителен и сам смысл перевозки.
На наш взгляд, это просто желание поддержать закрытые города, вот типа Железногорска, а там 100 тысяч человек проживает. Это город, который был создан в период Холодной войны. Для того, чтобы занять людей, делается вот эта операция. С моей точки зрения, совершенно бессмысленная и опасная. Тем не менее, такой поезд готовится. В европейской России это топливо, говорят, что это опасно. Перемещают его в Сибирь, как будто бы оно там перестает быть опасным. То есть, фактически, российское государство проводит колониальную политику в отношении Сибири. Отходы перемещают туда, где проживают люди, и создают им проблемы и новые риски. Причем они никакого отношения к производству этого атомного электричества не имеют.
Олег Бодров предполагает, что северные страны могут воспринять это решение как удобное для них, но подчеркивает, что это ошибка. Загрязненные воды Енисея переместятся в Северный Ледовитый океан и течениями с востока на запад вернутся обратно.
Это тупиковый путь, который, к сожалению, сейчас секретным образом реализуется без каких-либо согласований с общественностью. Ни власти Соснового Бора не имеют этой информации, ни власти Петербурга, ни жители тех городов, мимо которых это будет перемещаться в Сибирь.
Отработавшее ядерное топливо должно оставаться там, где оно произведено, считает эколог из организации «Экозащита» Рашид Алимов.
Безответственно отправлять это в тот же самый Красноярск. Поэтому мы будем участвовать в акциях протеста. Это только одна из ряда транспортировок, их будет много. Поэтому я думаю, что люди будут выступать против нерешаемости этой проблемы. Это как раз и есть причина того, почему мы выступаем против атомной энергетики. То есть проблема радиоактивных отходов, их сохранение не решена нигде в мире. Тут нужно добавить, что пока этого хранилища не было, собственно, и не работали законы об импорте, а яд из-за рубежа частью не работали. Были отдельные транспортировки с исследовательских реакторов, но вот масштабных таких транспортировок в Россию не было.
Больше всего Рашида Алимова беспокоит то, что вслед за отработавшим топливом российских АЭС в Красноярск, по его мнению, могут начать ввозить отработавшее ядерное топливо из-за рубежа. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России сегодня завершает прием документов от кандидатов на пост президента страны, которые выдвинуты партиями, не вошедшими в Госдуму, и от самовыдвиженцев. В Москве сегодня планируется презентация гражданской организации «Лига избирателей». В Казахстане первая сессия вновь избранного парламента назначена на 20 января. У берегов Италии идет подготовка к операции по подъему полузатонувшего лайнера «Коста Конкордия». Погибшими, по последним данным, считаются 11 человек. Президент США Барак Обама назвал неприемлемым продолжающееся кровопролитие в Сирии. Англоязычный сайт «Википедия» закрыт на сутки в знак протеста против готовящегося принятия Конгрессом США антипиратского законопроекта. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через четверть часа.
Свободы-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Алексей Кортнев считает, что власть поперхнулась.
Комментарии экспертов.
Протестное движение в России обретает структуру.
Право автора.
Александр Генис. Об измерении жизни.
Радио Свобода. Свободы-ньюс.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Всемирный банк понизил оценку темпов роста экономики России в 2012 году с 4,4% до 3,5%. Предыдущий прогноз банка был опубликован в июне минувшего года. Для сравнения, по планам российского правительства, общий объем национальной экономики по итогам текущего года увеличится на 3,7%. Также эксперты Всемирного банка понизили и прогноз темпов роста мировой экономики в текущем году с 3,6% до 2,5%. Принадлежащая российскому концерну «Газпром» компания «Газпром-экспорт» договорилась с рядом крупных европейских покупателей об определенной корректировке цены долгосрочных поставок с учетом рыночных условий в странах ЕС. Как заявил первый заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, такие соглашения были подписаны в конце 2011 и в начале 2012 года с пятью компаниями из Франции, Германии, Словакии, Италии и Австрии. Других деталей документов он не привел. Группа «Ренова» рассматривает возможность покупки крупнейшего в России московского аэропорта «Домодедово», сообщил ее основной акционер, российский бизнесмен Виктор Виксельберг. В мае 2011 года «Домодедово» планировало провести первичное размещение своих акций. Оценка компании тогда составляла в среднем около 5 миллиардов долларов. Однако IPO «Домодедово» было отменено из-за отсутствия предложения о покупке по заявленной цене. Группа «Ренова» на сегодня уже управляет аэропортами в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, а также занимается модернизацией аэропорта в Самаре. Годовая инфляция в 17 странах еврозоны в декабре составила 2,7% против 3% в ноябре, говорится в материалах агентства Евростат. В целом в 27 странах Европейского Союза потребительские цены в декабре в годовом исчислении увеличились на 3%. Общий объем экономики Китая, второй по величине в мире после Соединенных Штатов, увеличился в четвертом квартале на 8,9% к уровню такого же периода 2010 года. Таким образом, темпы роста ВВП страны в 2011 году снизились до 9,2% против 10,4% годом ранее. Курс доллара на сегодня 31 рубль 54 копейки, на 39 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 16 копеек. По сравнению со вторником он подешевел на 22 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трифилов. А мы продолжаем, и сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых заметных событиях в мире культуры. Новым атташе по культуре посольства Литвы в России назначен Фаустас Латенес, знаменитый композитор, автор музыки к спектаклям Эймунтаса Некрошуса и Римаса Туминаса. Почему он согласился на это предложение и чем будет заниматься на новой должности, выясняла Марина Тимашева.
Латенес закончил консерваторию по классу аккордеона и композиции и сам рассказывает.
Как и у всех, он начался с музыкальной школы, потом после 8 классов я уехал в Каунас, тогда назывался музыкальный техникум, и после училища в консерваторию нашу, теперь на академию.
А какой инструмент был?
В музыкальной школе я начал с первый класс фортепиано. Но поскольку, как и все дети, не хотел учиться музыке, я хотел играть в футбол. Ну вот как бы сказал потом маме, что мне это не нравится, вот если это был бы аккордеон, тогда я... А с другой стороны, конечно, это было правильное такое направление судьбы, что как раз в то время приехал в наш маленький городок Зарасай, учитель из Вильнюса, он хороший сам был аккордеонист и, правда, такой светлый человек. И вот как это и бывает, когда педагог замечает, и когда педагог нравится, и как бы тебя втягивает в это все. Уже в 5-4 классе играли на танцах, в Дом культуры и так далее, и так далее. Аккордеон был 5 лет, я кончил в 6 классе, потом еще просто, чтобы 8 классов кончить. Так посещал и потом уехал в Каунас, тоже поступил на аккордеон. Ну, а потом перешел из аккордеона на композицию. И тоже мое счастье, что перешел к нашему, тогда был очень популярный Гедрис Купрявичус, композитор, который тогда и мюзиклы писал, и с Далитом Личути работал, и либеральный по хорошему смыслу этого слова. И ну, когда поступил в консерваторию, тоже мне везло с преподавателями, профессору Эдуарду Субальсису. Один из самых 20 века лучших или сильнейших композиторов, который тоже имел много учеников, но в отличие от других преподавателей или профессоров, у него все разные, но все личности. Поскольку он сам был и писал музыку и для театров, и с Мельвинисом работал, для кино писал много, разносторонний творческий человек.
Фауст Слотенес пишет и симфоническую музыку, и музыку к фильмам, но прославлен более всего как театральный композитор. Ровно 35 лет назад, еще студентом по приглашению Ирены Бучене, он написал музыку к спектаклю Академического театра «Питер Пен». Потом работал с Далитом Улевичюте. Фауст Слотенес – автор спектаклей лучших режиссеров Литвы, в том числе и Мунтаса Некрошуса, Йонаса Вайткуса, Римаса Туминаса. Теперь много работает в Москве, Петербурге и Самаре в сотрудничестве с российскими режиссерами Константином Богомоловым, Вячеславом Гвоздковым, Владимиром Мерзоевым, Павлом Сафоновым. Его музыка звучит в спектаклях «Дядя Ваня», «Ивона принцесса Бургундская», «Мера за меру», «Пристань» театра имени Вахтангова, «Тартюф» театра на Малой Бронной, «Чайка Сатирикона» и «Чайка Московского художественного театра», «Волки и овцы» театра под руководством Олега Табакова. В конце 2011 года Фауст Слотенес стал лауреатом премии фонда Станиславского. Двадцать 21 января уже в качестве атташе по культуре посольства Литвы в Российской Федерации Фауст Слотенес появится на премьере события по произведению Владимира Набокова в Амхате имени Чехова, потому что и в этом спектакле звучит его музыка. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программа «Свобода в полдень», как всегда, завершит рубрика «Общественное мнение». По данным исследовательского центра superjob.ru, 42% экономически активных жителей России убеждены, что в ближайшие 5 лет жизнь в стране станет хуже. Число пессимистов превышает даже результаты кризисного 2008 года. Тогда ухудшение жизни прогнозировали лишь 27% опрошенных. Чем могут быть объяснены такие цифры, выясняла ведущая рубрики на этой неделе Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По мнению опрошенных, главной угрозой, нависшей над страной, является монополизация производства, упадок сельского хозяйства, ухудшение уровня образования, моральная деградация общества и несовершенство власти. Иными словами, все на свете. К тому же в мрачные прогнозы на следующие 5 лет чаще верят респонденты от 35 до 44 лет, а также опрошенные с ежемесячным доходом более 45 тысяч рублей. Оптимисты же преобладают среди опрошенных в возрасте до 34 лет – 30%, и, как ни удивительно, среди респондентов с окладом менее 25 тысяч рублей в месяц – 33%. Почти столько же – 29% считают, что в ближайшие 5 лет жизнь в России не изменится ни к лучшему, ни к худшему. За комментариями обратимся к завсектором Института социологии РАН Владимиру Мукамелю. Получается, что год от года, несмотря на заверения властей, несмотря на то, что вроде никаких совсем уж чудовищных катастроф в экономике в России за последнее время не произошло, тем не менее люди считают, что жизнь становится хуже и будет еще хуже. С чем вы связываете такие настроения общества?
Дело в том, что в России давно уже никто властям не верит. Если власть говорит, вкладывайте деньги в народные IPO, понятно, что это надо бежать. Если говорят, что рубль крепок, значит, надо менять валюту и так далее и тому подобное. Это первое. Второе. С 2007 года не было никаких реальных подвижек. Обратите внимание на то, что наибольшее неверие в будущее выражают люди с высоким доходом, высокообразованные. Средний класс прекрасно видит, что институционально Россия деградирует. Деградируют правоохранительные органы, судебная система и вся вертикаль власти. Вот это ощущение потери будущего преследует нас последний избирательный цикл. В 2008 был кризис, и после кризиса были подвижки. Но эти подвижки были не столь существенные, как после кризиса 98 года.
Подвижки в экономике или в настроениях?
Я имею в виду подвижки в экономике, они были не столь существенные, раз. А во-вторых, эти подвижки не сопровождались никакими серьезными преобразованиями в обществе. Не было никаких реальных изменений в институциональной структуре, которая несовершенна. Ведь средний класс нуждается в креативной среде, чтобы хорошо действовали социальные лифты. Но в нашей стране последние годы идет игра без правил.
К сказанному Владимиром Мукамелем добавим, чаще в рядах пессимистов оказываются мужчины. Ухудшение жизни ожидают 46% представителей сильного пола против 38% женщин.
Лиля Пальвалева и рубрика «Общественное мнение» завершают информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Валерий Пройдаков. О развитии главных событий в дневных и вечерних информационных программах «Время свободы», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит час прессы. Насколько протестные настроения, охватившие жителей столицы, разделяют в российской провинции? Гость студии, директор программ поддержки независимых средств массовой информации Фонда Евразия Мария Эйсмонт, ведущая Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кандидатом в президенты от партии, не прошедшей в Государственную Думу,
внимательно смотрели заявление.
Около десятка молодых людей собрались возле приемной «Единой России», и один с другим стали
отвечать. К сожалению, мы по-прежнему
Мы надеялись, что венгерские власти внесут необходимые поправки в законодательство, чтобы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».